Поразительно. У меня тут проблемы, продолжал мальчишка. Мне нужно срочно добиться результатов. Если этого не произойдет, он крепко стиснул зубы. Меня, возможно, просто уничтожат. Поверь мне, я охотно вызвал бы Джина с лучшими манерами, чем у тебя, но мне просто некогда разыскивать такого. Ну вот, это больше похоже на правду, ответил я. А вся эта история про Америку — полное вранье, верно? Ты просто пытался заранее заручиться моей благодарностью. Ну, не повезло тебе, я не купился. Я знаю твое истинное имя и намерен им воспользоваться. Если у тебя есть хоть капелька мозгов, ты меня отпустишь и немедленно. Наш разговор окончен. И чтобы подчеркнуть это, Бизон задрал морду к небу и принялся надменно вращаться в пузыре. Парень запрыгал от возбуждения. «Бартимеус, послушай». «Нет и нет. Сколько ни умоляй, этот Бизон тебя слушать не станет». «Я и не собираюсь тебя умолять». Его гнев наконец-то вырвался наружу. «Ух ты, как мы дуемся!» «Слушай меня!» — рявкнул он. «Если мне никто не поможет, мне конец. Тебя это, наверное, не волнует?» Бизон оглянулся через плечо и сделал удивленные глаза. «Ну надо же! Какое могущество! Ты просто читаешь мои мысли!» «Так, может быть, взволнует другое. Американская компания — это не выдумка. Да, никакого списка не существует, это правда. Но если ты мне не поможешь, и я погибну, перед смертью я позабочусь о том, чтобы твое имя было рекомендовано для призыва в войска. А тогда уже ты сможешь твердить свое мое истинное имя хоть до посинения. Никакого толку тебе с этого не будет. Мне от этого не будет ни холодно, ни жарко. Так что выбор у тебя один», — заключил он, снова скрещивая руки на груди. «Либо немного постоять на карауле, либо отправляться на войну. Решать тебе». «В самом деле?» — переспросил я. Парень тяжело дышал, его патлы снова завесили ему полулица. «Да, предашь меня, пеняй на себя». Бизон развернулся и уставился на него тяжелым пристальным взглядом. «По правде говоря, немного постоять на карауле, разумеется, несравнимо лучше, чем отправляться на войну. Битвы, увы, отличаются непредсказуемостью. И как бы ни злил меня этот юнец, я всегда находил его все-таки чуточку приятнее большинства хозяев. Остался ли он таким и поныне, сказать трудно. Времени прошло немного, возможно, он еще не совсем испорчен». Я расстегнул переднюю стенку пузыря и высунулся наружу, упершись копытом в подбородок. «Ну, похоже, ты снова выиграл», — негромко сказал я. «Похоже, выбора у меня нет». Парень пожал плечами. «Ну да, особого выбора у тебя нет». «В таком случае», — продолжал я, — «ты обязан как минимум ввести меня в курс дела. Я вижу, ты изрядно продвинулся по службе. И кем же ты стал?» «Я работаю на департамент внутренних дел». «Внутренних дел? Это где Андервуд работал, что ли?» Бизон скинул брови. «Ага, значит, кто-то все же пошел по стопам своего бывшего наставника». Мальчишка закусил губу. «Неправда, это не имеет никакого отношения к моему бывшему наставнику». «Возможно, кто-то все еще чувствует себя виноватым в его смерти». Парень покраснел. «Чушь! Это чистое совпадение. Моя новая наставница порекомендовала мне поступить на службу именно туда». «Ах, да, конечно! Милейшая госпожа Уайтвелл! Восхитительное создание!» Я пристально разглядывал его, все более вдохновляясь своей новой задачей. «А костюмы тебе тоже она подбирает? Что это за портки в обтяжечку? Не как с циркача снял? Да сквозь них можно прочитать этикетку на твоих трусах. А эти твои манжеты?» «Это очень дорогая рубашка», — ощетинился парень. «Миланского шелка. А широкие манжеты сейчас в моде. Больше всего они смахивают на кружевные вантузы. Странно,